История называется «Клятва в гробнице». Бывало ли с вами такое, когда ты еще не успел совершить что-то непоправимое, но уже стоял на самом краю, когда один шаг отделял тебя от пропасти, и ты это понимал, но все равно делал этот шаг? Что останавливает человека в такие мгновения? Не всегда собственная воля, не всегда страх. Иногда Господь посылает остановку с той стороны, откуда ее совсем не ждешь. Авва, Иоанн Мосх и его ученик Сафроний немало исходили в своих странствиях. В конце VI, начало VII века они путешествовали по обителям Палестины, Сирии, Египта, Синая, везде, где жили подвижники, где теплилась живая монашеская жизнь. Они шли туда, где были живые свидетели, те, кто сам видел, слышал, пережил лук духовный, не умозрительные рассуждения за письменным столом, а собрание подлинных историй, записанных из уст очевидцев. Каждая страница этой книги пахнет дорогой, пылью и живой человеческой болью. Эту историю Авва Иоанн услышал в одном из монастырей Палестины, рассказал ее сам участник событий, уже постриженный монах, немолодой человек с лицом, на котором годы покаяния оставили глубокий след, не скорбь, но ту особую тихость, которая бывает у людей, прошедших сквозь огонь и узнавших, что огонь этот очищающий. «Я был другим человеком», – начал он, – «совсем другим. В том городе жил некий человек из первых людей, богатый, уважаемый, из тех, кого знает весь город. И была у него дочь, девушка в самом цвете лет. Смерть пришла за ней внезапно. Никто не ожидал, никто не готовился. Оплакали ее, облачили в драгоценные одежды. По обычаю тех времен уложили рядом с ней немало ценного. Проводили гробницу за городом. А он жил поблизости, знал об этой семье, знал о похоронах, знал, что девушка похоронена в богатых одеяниях. И вот спустя 2 дня, когда ночь накрыла землю непроглядной тьмой, он вышел из дома, пришел к гробнице, отодвинул камень, вошел. «Я не могу объяснить, что творилось в моей душе в ту ночь», — говорил он потом. Много лет спустя, и голос его оставался ровным, той ровностью, которая дается не забвением, а смиренным принятием своей собственной темной страницы. «Я был исполнен всяческого греха. Я не думал ни о Боге, ни о суде, ни о страхе. У меня была только тьма, та, что сама себя не видит и не желает видеть. Таков бывает человек на самом дне падения. Не зверь. Зверь хотя бы следует своей природе, но существо, которое знает разницу между добром и злом и выбирает зло осознанно, приглушив в себе все, что могло бы воспрепятствовать. И вот, когда он уже был в гробнице и сделал то, зачем пришел, она восстала. Мертвая девушка открыла глаза, встала перед ним. Пространство вокруг сгустилось, как воздух перед грозой, когда небо еще ясно, но уже чувствуется в нем та неодолимая перемена, что не спрашивает у человека позволения. Он замер, не в силах ни бежать, ни двинуться с места, как бывает в страшном сне, когда тело отказывается подчиняться воле. И тихий голос наполнил гробницу. Не гром, не грохот, тихий голос, ровный, без гнева, без ужаса, без торжества над павшим, только та неприходящая серьезность того, кто уже находится по ту сторону времени и видит вещи в их настоящем свете. «Ты думаешь, Бог не видит?» — сказала она. «Думаешь, сделанное во тьме остается во тьме?» Он не мог говорить. «Выслушай меня», — произнесла она, «ибо тот, кто послал меня сюда, исполнен безмерного и неизреченного человеколюбия. Он все претерпел ради нашего спасения. Он знался с мытарями. Он не погнушался блудницей. Он не отверг разбойника. Он был другом грешника и принял крестную муку ради нас всех. Он радостно примет в длани свои и тебя, если ты покаешься и обратишься, ибо не хочет он смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Слова падали в тишину гробницы. Медленно, весомо, как капли воды, что точат камень не силой удара, но неотступностью, каждая с глубоким внутренним эхом. «Дай мне слово, дай слово, что отступишься от своего позорного и гнусного ремесла, что не вернешься в дом свой, что прямо отсюда пойдешь в монастырь, постригешься, покаешься в содеянном и будешь служить Христу». Он плакал. Долго. Потом он не мог точно сказать, как долго. Просил ее снова и снова. Это были не слезы страха, хотя страх был. Не слезы от того, что его застигли за делом. Это были слезы от того, что он увидел себя. По-настоящему увидел. Может быть, впервые в жизни. Есть особый вид прозрения, которого человек обычно избегает всеми силами. Прозрение, в котором нет никакой возможности сказать себе: «Ну, в общем-то, я неплохой человек». Когда зеркало стоит прямо перед тобой, и в нем ты весь, без прикрас, без оправданий, без смягчающих обстоятельств. Такое прозрение невыносимо, и оно же единственная точка, из которой начинается настоящее движение. Он дал слово. «Я сделаю не только, что ты мне сказала», – поклялся он, «но уже сегодня не вернусь в дом свой и прямо отсюда пойду в монастырь». Тогда она произнесла: «Одень меня, как я была одета». Он облачил ее, и когда последняя складка одежды легла на место, она упала мертвой, так же тихо, как и восстала. Он вышел из гробницы в ночь. Снаружи было то же небо, те же звезды, та же дорога, тот же ветер. Но что-то изменилось не снаружи, а там внутри, где живет то, что нельзя показать, не объяснить, но что определяет, в какую сторону идет человек. Он шел в монастырь, шел не останавливаясь, не оглядываясь, и каждый шаг по ночной дороге был не просто шагом ног по земле. Он был отречением от прошлого, тем узким путем, который начинается не тогда, когда нам хорошо. И мы умиротворенно решаем: «Ну, пожалуй, надо жить иначе». А тогда, когда нас настигло и развернуло самым неожиданным, самым неудобным, самым невозможным образом. Авва Иоанн выслушал его до конца. «Я укрепил его словами о покаянии и воздержании», – записал он потом, – «и постриг его в монахи». Вот и все, без украшений, без долгих комментариев. Блаженный Иоанн Мозг умел так – рассказать историю и отступить в сторону, дав ей говорить самой за себя. Вот о чем эта история. Не о страхе, хотя страх был, не о наказании, хотя то, что произошло в гробнице, могло бы стать судом. Могло, но стало иным. Стало приглашением. Она о том, как именно приходит к нам милость Божья. Не всегда тихим голосом совести, когда мы спокойны и открыты, когда сидим в тишине и размышляем о духовном. Иногда в самом темном месте, в самый темный момент, когда мы уже переступили черту, когда, казалось бы, поздно. Но вот парадокс, который подвижники церкви знали хорошо и о котором говорили без устали, именно в этой точке, самой низкой, самой постыдной, иногда открывается возможность, которой не было, пока человек чувствовал себя достаточно хорошим. Пока мы чуть-чуть держимся, мы и чуть-чуть прячемся. Когда же падать больше некуда, исчезает последняя перегородка между человеком и его настоящим «я», и Тогда, если только человек не захлопывается в отчаянии, становится возможным то самое движение, которое и называется покаянием. Мертвая девушка не обличила его, не прокляла. Она сказала ему о милосердии Бога, того Бога, который не отверг разбойника на кресте, не отверг блудницу у ног своих, не отверг никого, кто приходил к нему с настоящим, живым, несловесным только раскаянием. Юноша, этот грешник, исполненный, как он сам говорил, всяческого греха, услышал не потому, что был хорошим, не потому, что заслужил, а потому, что прошел тот час, когда он, наконец, увидел себя без прикрас и, увидев, не убежал в отчаянии, а позволил словам о милосердии войти в себя. Это и есть покаяние в том смысле, в котором понимала его церковь. Некрасивые слова, сказанные в подходящий момент, когда душа тепла и настроена на духовное, а тот внутренний переворот, который происходит в самом непредвиденном месте и который меняет не поступки, а направление жизни, когда человек разворачивается весь, целиком и идет в другую сторону.